Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Речь Бога». Предыдущую проповедь мы закончили на том, что я зачитал вам Осия, глава 6, стих 6. Он ждет от нас, Господь ждет от нас также прославление за то, что является главой церкви, а мы его члены. Он ждет от нас прославление и за то, что является начальником и завершителем веры, завершителем дела на Голгофе. Поэтому имеем в начале Библии интересное слово. «Вначале сотворил Бог, но не человек. И если что-то делаем в Божьем Царстве, то следует спросить, является ли Господь начальником в этом деле, говорит ли Господь это дело, вызвал ли Он это дело в жизни. Если Господь начал, то Он и завершит это дело. Или начал это дело человек. Если что-то исходит из нашего разума, то оно не устоит в огне. Если в Божьем Царстве исходит что-нибудь из нашей падшей плоти, то оно в огне не устоит. Он хочет быть начальником и завершителем, который творит мудрость, благоразумие, мужество, который способствует продвижению вперед, который возбуждает в нас желание и исполнение. Он хочет иметь славу и честь. И все то, что Он может творить через верующих, и все то, чем Он может проявить через верующих, будет ярко в них светиться перед судилищем Христа. Ничего, кроме этого, не войдет с нами в вечность. Все остальное сгорит, поэтому в данном вопросе судилище Христа будет очень интересным делом. Для многих детей Божьих оно будет постыжением, так как все то, что было не от Господа, сгорит. По этому поводу можем именно так сказать. Когда мы были еще погибшими грешниками, то наша жизнь была преисполнена грехами. Старая жизнь, ветхий человек, содержит в себе не только корни греха, но полностью представляет собой греховный принцип, имеет отпечаток греха. Грех проявляет себя во всей полноте, и все принимаемые нами решения исходят из греха. А когда мы приходим к вере, то благодать и Господь Иисус хочет в нас господствовать, но в несравнительно большей мере, чем в нас господствовал грех. Он хочет пронизать наше сердце, нашу волю и наше мышление, наше решение и вообще все существо человека, чтобы во всем он мог проявить себя. Спрашивается, когда говорит к нам Слово Божье, как только мы отдаем себя для обращения в руки Господа, Библия начинает нам говорить. В тот момент, когда мы унижаемся, когда мы умираем, когда мы смиряемся, когда мы должны принять вещи, которые нам противны, Бог сможет к нам говорить, сможет нам открыть свое слово. Такое дитя Божие сможет увидеть и понять Божьи тайны. Точно как мы в Исаии читали, вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Это является только примером того, что Господь дарит новое и с этим новым работает, и через это новое, которым Он Сам является, действует в спасенных. Это следует понять. Естественно, мы всегда просим, помоги мне, Господи, тут, сделай, пожалуйста, там, этот и так далее. Сотни молитв протекают именно в этом стиле, не зная, что я это уже имею, не зная, что я уже больше имею. Я имею самого Иисуса, Проблема заключается не в том, что Иисус хотел бы мне все это дать, а в том, что я недостаточно слушаюсь. Я и ты, дорогой слушатель, имеем одну великую нужду. Мы недостаточно слушаемся, ибо в тот момент, когда я воплощаюсь со Святым Духом, я воплощаюсь и с Его терпением, я воплощаюсь с Его кротостью, я воплощаюсь с Его мягкостью. Все эти качества Он может затем во мне возбуждать. В одной проповеди я однажды слышал об Иисусе такое, что я никогда не забуду. О Господе мы читаем, что Он есть любовь. И если ты Его бьешь, то из Него выходит любовь. Бьешь ты Бога еще больше, то из Него выходит еще больше любви. Если ты Его не бьешь, то из Него выходит тоже любовь. Смиряешь ты Его, из Него выходит любовь. Не смиряешь ты Его и любишь Его, все равно из Него выходит любовь. Таков характер Бога. Его любовь неизменна. То же самое можно процитировать в отношении терпения и всех черт Божьего характера. Мы можем сказать, что уже много лет являемся детьми Божьими. Но выросли ли мы духовно минимум настолько, чтобы быть милосердны, быть терпеливы к другим? Выросли ли мы минимум настолько, что можем терпеть, нести от сердца, прощать? Выросли ли мы настолько, чтобы больше познали благодать и больше в ней упражнялись? Мы буквально загораем под милостью, как под солнцем, и радуемся в ней. Мы освежаемся благодатью. Но Господь ждет, чтобы Его благодать, доброту, приветливость и милосердие мы передавали дальше. Поставим следующий вопрос. Как нам следует себя вести, чтобы при чтении Слова Божьего оно могло больше к нам говорить, чтобы оно нас больше ободряло, чтобы мы еще глубже Его понимали? И на этот вопрос ответ гласит просто – когда читаем Слово Божье, мы не должны замыкаться, а быть открытыми для Слова, для речи Бога. Когда Бог заметит, что перед Ним находится человек с открытым сердцем, который охотно Его слушает и хочет слушаться, в этот момент Бог будет говорить. Предположим, я являюсь жадным человеком. По этому вопросу Писание сообщает: «Ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. Скупой верующий, читающий эти слова, замыкается, потому что он этого не хочет слышать. Я знаю милое дитя Божие, которое накопило большое количество слитков серебра. Этот человек накопил это серебро в ожидании введения евровалюты, чтобы не потерять в достоинстве немецкой марки. И если это дитя Божие наткнется на вышеупомянутое место в Библии во 2 Коринфянам 9:7, то его сердце замкнется. Он боится, что Господь возбудит его сердце, чтобы он часть этого капитала пожертвовал на Божье дело. Если я являюсь жадным и скупым человеком, а Библия говорит «доброхотно дающего любит Бог», то я замыкаюсь и не отдаю себя для обработки, для изменения в руки Господа. Это значит, что Он не может меня преобразовывать в свое существо, чтобы эта жадность во мне была сломлена, чтобы я давал охотно и от всего сердца, как Господь охотно дает. Он дал себя Сам, дал Своего Сына, дал небеса и небесный трон, дал славу Сыну. Он дал Сыну все, а нас сделал Его сонаследниками. Давать является основным принципом Божьего существа, Божьего характера. Следовательно, я, как дитя Божие, должен быть открытым И когда я постоянно читаю Библию, и Господь обращается ко мне, чтобы я здесь что-то оставил или там от чего-то отказался, но вижу, что это не в моих силах, то могу и должен взывать к Господу. «Дорогой Господь Иисус, я вижу и признаю, что не могу это сделать. У меня не хватает для этого силы воли. Я уже много раз принимал в своем сердце решение то и другое больше не делать. Но замечаю, что собственной волей я с этим не справлюсь. Господи, Ты должен мне что-нибудь сильнее и выше моей воли в Библии объяснить и показать. Моя воля не справляется с тем, чтобы избавиться от определенных вещей и привычек. Но я хочу от них избавиться, потому что Ты этого хочешь. Если мы честно и от всего сердца этого желаем, то со временем Он откроет, что есть что-то сильнее, нежели воля человека. Каждое дитя Божие знает это место в Библии, где написано, «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8, стих 2. Со временем станет ясно, что грех является не просто законом, но законом принуждения. Грех господствует над человеком, и он вынужден закономерно совершать грех. Это можно объяснить на следующем примере. На основании закона физики все вещи падают на землю. Я возьму в свою руку какой-нибудь предмет и на основании своей воли скажу: «Я хочу, чтобы этот предмет не упал на землю. Я хочу увидеть, чтобы я победил закон всемирного тяготения, на основании которого все предметы притягиваются к земле. Я буду держать этот предмет час, 5 часов, 10 часов, 30 часов, а он, тем не менее, падает на землю. Это значит, что закон притяжения сильнее моей воли. Моя воля не может даже этот закон преодолеть. Как все же слаба воля человека. Это значит, если я имею определенный грех, который постоянно обрушивается на меня, и это является закономерностью, то с какой бы силой я ни противостоял ему в своей воле, я замечу, что не избавлюсь от этого греха своими силами или своей волей. Мартин Лютер тоже пытался это сделать и бил себя бичом. И если я и ты всерьез принимаем наши отношения с Богом, то пытались это сделать. Мы не хотим грешить. В один прекрасный момент Господь объясняет через свое слово. Вот же написано: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Или в Галатах, глава 5, стих 17, тоже читаем: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, чтобы вы не то делали, что хотели бы». Следовательно, есть что-то сильнее, чем моя воля. Святой Дух. Через своего Духа Господь берет в свои руки мой грех. Дай Ему, Святому Духу, выступить вперед. Единственной нашей нуждой является то, что мы мешаем Ему. Он не может вполне выступить вперед. Ведь Бог должен же быть сильнее, чем наши грехи. Это же нормально, но грех возникает мгновенно. Искушения приходят мгновенно, проявляются рывками. Тогда и Божий Дух должен в нас стихийно реагировать, мгновенно. Если я должен сначала 1,5-2 минуты молиться, пока он начнет реагировать, то это слишком долго. Он должен мгновенно реагировать на грех. Так он и действует. Если мы сокрушенные люди, и он может выступить вперед, тогда при возникновении искушения он молниеносно реагирует и побеждает его, оттесняет его в сторону. Таким образом приходят однажды победы, и ты будешь удивляться, как же это так удивительно случилось, потому что он принял ситуацию в свои руки. Он достаточно силен, достаточно велик и достаточно мудр, чтобы справиться с нашими грехами. Еще раз повторяю, что мы недостаточно позволяем ему выдвинуться вперед. Мы препятствуем ему в этом нашим несокрушенным существом. Такое наше состояние доставляет Господу огромный труд, заботы, чтобы продвинуться вперед с нами. У сокрушенных верующих он всегда находится впереди, независимо от их положения, будь то при нужде, при несчастном случае или при радости, будь то дома или в пути, он всегда впереди, этот Святой Дух. Господь Иисус, я это не выдержу, но ты мое терпение, ты моя мудрость. Как мне выдержать в этой ситуации, чтобы иметь успех? Ты просто-напросто нуждаешься, чтобы Христос был в тебе, а с ним будешь иметь терпение Иисуса, его мудрость, его благоразумие, чтобы он был в нас всем, чего он от нас ожидает. Поэтому мы должны быть для Бога открытыми. Тогда в ближайшее время он коснется в нас к таким вещам, увещевая нас в том, чтобы мы их оставили или не делали. Если я открыт, тогда и Слово Божие говорит ко мне, ибо тогда Господь может нас ввести в свои тайны. Во второй книге Царств, глава 23, стих 23, читаем следующее. «Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся, и посвятил его Давид в свой тайный совет», то есть поставил ближайшим исполнителем своих приказаний. Интересная формулировка. Это значит, что в своем тайном совете Бог хочет иметь некоторых таких доверенных, которым он мог бы открыть свои тайны. Аврааму он сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Бытие 18:17. Какое прекрасное отношение было у Авраама с Богом! Такое отношение мы видим у Моисея с Богом. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход 33:11. Как приятно читать такие ценные сообщения Писания! Интересную формулировку имеем также в Евреях 5, стих 14. Только речь здесь, как и в Филиппийцам 2, стих 5, идет о мышлении, но не о чувствах. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых мышление навыком приучено к развлечению добра и зла. Приучено, то есть тренированное мышление. Мы знаем также историю вдовы, 4 книга Царств, глава 4, стихи 3 и 4. Обратим внимание и на формулировку. «И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». Она должна была запастись сосудами порожними и доверху заполнять их маслом. В тот момент, когда я позволю Господу умертвить или ликвидировать свои идеи, свои мысли, свои рассуждения или фантазию о том, что вообще еще можно сделать в Божьем Царстве, Он сможет выступить вперед и дать моему мышлению нужное направление. Тогда я смогу его слушать, смогу быстро слушать через слово, что, собственно, он хочет мне сказать. Знаем ли мы, что для нас является современной истиной? Безусловно. Этой современной истиной является пришествие Иисуса за церковью. Это неоспоримо, и об этом знает каждый верующий. Но современная истина является для нас также необходимость смирения перед Богом и разрушения в нас оплота мрака. Это тоже очень важно, потому что Иисус хочет иметь очищенную невесту. Для Господа является ужасным фактом то обстоятельство, что в храме, в котором Он проживает, то есть в нашем сердце, одновременно еще кто-то ютится. Не размышляли ли вы уже над тем в постижении, что в нас живет грех? По этому поводу предлагаю, советую прослушать проповедь мою «Семь храмов Божьих и их отношение ко тьме». Не думали ли вы о том, что значит для Господа Иисуса терпеть грех? Он вынужден терпеть в нас наши страстные желания, нашу похоть, нашу злобу и так далее. Но если все эти грехи еще усиливаются демонами, то мы должны же быть постыжены и сказать, к современной истине относится и то, что эти демоны должны отступить, чтобы дети Божьи были, по меньшей мере, жилищем только для нашего Господа Иисуса. Свою квартиру или дом ты так устраиваешь, как тебе нравится, а не соседу. Переезжаешь ты на новую квартиру, то ты ее снова устраиваешь по своему вкусу. С момента рождения свыше Иисус вселился в нас и желает устроить это жилище, как ему нравится. Поэтому другим жильцам, то есть демонам, следует удалиться из этого жилища. Но добровольно они не уходят, их следует изгнать, чтобы они его не хулили. Для Господа, конечно, ужасно терпеть эти хуления. Если в своем слове Господь мне что-то разъяснит, то я должен целиком этому отдаться и в послушании выполнять. Кто хочет творить волю Его? Иоанна 7:17. Заметим себе, что Бог чуткий и тактичный. Если мы не смиряемся и не подчиняемся, то Господь быстро отходит назад, на задний план. Господь не навязывается, но и свет Он не так быстро дает. Свет для понимания Библии Он дешевне отдает. Для понимания Библии и проникновения в Божьи тайны требуется определенная цена. Чтобы увидеть Божью славу в Слове, требуется немалая цена. Однажды при праздновании вечери было зачитано место из Откровения 5, стих 3. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Иметь возможность смотреть и видеть означает быть достойным. Для этого требуется определенная цена. Часто мы недостойны заглядывать в Божьи тайны, потому что мы слишком угловаты и грубо обращаемся с Ним. Мы слишком антиреактивны или пассивны к Его Слову, к Его любви, к Его призыву, к Его нежности. Мы слишком грубы, и за это следует смиряться, чтобы получить прозорливость и дальновидность. Глазная мазь стоит определенную цену, и чем высшую цену я и ты заплатим, тем больше мы в Библии поймем, тем больше она будет к нам говорить, тем свежей она остается для нас. И это должно быть теперь помощью для нас. Оставим или примем все так, как Господь нам этот вопрос осветил, чтобы эти познания могли говорить к нашему сердцу. Величайшей честью для иудеев является тот факт, что им было верено Слово Божие. Сегодня Слово Божие доверено нам, язычникам. Будем же любить его от всего сердца и исследовать. Аминь.